«Профилактика» с Геннадием Онищенко.
Здравствуйте. Ну, вы знаете, да, что для того, чтобы быть здоровыми, для того, чтобы ваши дети были здоровыми, что нужно делать? Нужно в первую очередь следить за своим здоровьем. Это понятная история, да? Но, послушайте, во вторую очередь надо знать, что утром в четверг выходит программа на радио «Спутник», авторская программа Геннадия Онищенко. Геннадий Григорьевич, здравствуйте.
Доброе утро.
Хочется... Знаете, так, просто хочется быть здоровым, это ладно, но хочется, чтобы дети были здоровыми, это даже важнее, чем просто самому быть здоровым. И что? И нам говорят о том, что Роспотребнадзор представляет программу по сокращению числа ожиревших детей, и Росстат говорит, что у 31% детей от 3 до 13 лет избыточный вес в России. А как бороться с этой проблемой, мне до конца непонятно. Вы нам рассказывали уже неоднократно о том, что, ну, слушайте, в школе нормальное питание, потом человек приходит домой, его кормят как ни попадя. И что? И никак не бороться.
Ну, давайте начнем сначала. Действительно, не бороться нужно, а жить нужно. Жить нужно, просто жить по правилам.
Так.
Жить. И одним из фундаментальных составляющих нашего здоровья, кроме генетики, физической активности, условий жизни, конечно, является питание. А особенно для детей. Потому что для них оно еще является и строительным материалом для их роста, для умственного развития. Это не просто потому, что мышцы будут крепкие на бицепсах, а это и умственное развитие. Вот я вот вам принес целый фолиант, который в ближайшее время выйдет, который называется «Наш ребенок правильно питается», причем с восклицательным знаком, то есть утвердительно. И, так сказать, более мелким шрифтом «Энциклопедия для родителей».
Так.
Что нужно делать? Потому что, да, школа и школы, и мы все... Чему нас учит школа? Обычно мы на школу делаем акцент. Ну да, там же профессиональные педагоги. А мы-то не профессиональные педагоги. Но мы прежде всего должны спрашивать себя. И самый главный инструмент, который сегодня у нас используется, вот завершился второй полный учебный год, когда реализовывалась очень серьезная, очень финансово обеспеченная программа, которая называется «Здоровое питание школьников», которая была инициирована президентом страны, которая в бюджете содержит, мы говорили о 62, сейчас уже 64 миллиарда рублей. Это огромные деньги, которые выделяются для питания детей первых четырех классов, то есть начальная школа. Мы сегодня в состав школы включили детские садики, где детей кормят 4 раза, да? И начальная школа, которая кормит детей уже непосредственно в школьных зданиях. Но в школе ребенок по всем правилам, Всемирной организации здравоохранения, нашим национальным правилам, получает в зависимости от длительности пребывания в школе от 30 до 40% того, что он должен, ну, как это называется, суточного бюджета.
Суточная норма потребления,
нет.
Да?
Вот это, ну, нет? Вот у нас есть, допустим, за 100 мы берем, сколько ребенок должен съесть жиров, углеводов, микроэлементов, витаминов, макроэлементов и так далее, волокон, то есть для того, чтобы нормально развиваться. Так вот, это только 40% максимум, а остальное это дома. И поэтому главное, что мы с вами должны делать, мы, я себя причисляю тоже к родителям, хотя мои дети взрослые, но у меня есть 11 внуков, да? Мы должны их...
Сколько?
11.
11 внуков?
Да. Ну, 3 детей, 11 внуков, это нормально, в общем-то.
Ну, вы впервые мне об этом рассказываете просто. Что, да? Я же не говорю.
Ну, я же не...
11. Ну, подождите, раз уж вы об так этом вот... сказали. Не-не, ну, а младшему и старшему скажите мне, сколько?
Старшему внуку моему... в этом месяце исполнилось ровно 18 лет, ага. А младшей внучке в этом месяце исполнилось ровно 6 месяцев.
Ух ты. Да. Вот, теперь мы понимаем разброс, да.
Да.
Ну, извините, да.
Так вот, мы что должны сделать? Мы должны научить детей правильно питаться. Вот когда они будут это знать... Тогда это будут равноценные участники.
Ну, Геннадий Григорьевич.
Нет, вот не надо. Вот, а то, вот, допустим, вы говорите, вот Роспотребнадзор сказал. Так что он сказал?
Сначала надо взрослых научить правильно питаться.
А это параллельный процесс. Понимаете, нельзя, вот, как говорится, сначала выучить всех взрослых, а потом всех детей.
Ну да, согласен.
Это нужно делать вместе. И поэтому вот эта книга, о которой я вам говорю, она прежде всего для взрослых. А к ней еще прилагаются то, как нужно питаться в начальной школе. Для, уже там дети будут читать, и она написана детским языком. Так?
Внутри этой книги, да?
Нет, рядом.
А, рядом.
Это вот как бы энциклопедия для взрослого.
Ага.
А для начальной школы, первый, четвертый класс, средняя школа и старшая школа, и для них... выпускается параллельно с этой книгой еще отдельно.
А
вот, это вот получается комплексный подход. Мы и детей учим, и родителей.
Ну вот. А по-разному надо? Начальная школа, средняя
конечно,
школа? По-разному?
Ну, во-первых, вот тут-то как раз очень по-разному. Ага. Потому что, когда мы с вами, ну, допустим, разница в 10-20 лет, ага. она роли не играет. А мы же знаем, что допустим, первые годы жизни ребенок растет очень быстро, потом этот рост замедляется, да? Потом, допустим, даже если говорить о том, как растет желудок или кишечник развивается, к 3-4 годам у ребенка уже кишечник становится по структуре такой, как у взрослого. Желудок при этом, он с минимального до... вместимости примерно 1 литра, ну, то есть 1000 грамм, да, ну, если говорить, переводить на воду, он вырастает где-то в возрасте, когда ребенку пубертат начинается. Потом пубертат. Что такое пубертат? Когда ребенок каждый год прибавляет по 10 сантиметров, да, он становится взрослеет, у него самое главное происходит половое созревание.
И желудок увеличивается в этот момент.
Не только желудок, весь желудочно-кишечный тракт, ну, будем говорить, становится уже как у взрослого. Ему в этом возрасте, вот в возрасте пубертата, нужно больше калорий, чем нам с вами. Хотя мы вроде уже взрослые.
Ну, потому что рост.
Потому что растет. Мы с вами здоровье сохраняем и поддерживаем, а он его только набирает. Набирает. Если мы ему не дадим белков, витаминов, то у него произойдет дисбаланс, который потом уже ничем не компенсируешь, как в умственном, психическом и физическом развитии.
Даже так? То есть нельзя потом наверстать?
Да, нельзя. Вот, поэтому давайте перейдем вот к тому, что мы проводили акцию, мы ее заканчиваем. Я вот проводил во вторник селекторное совещание, где подводили итоги регионального. Сейчас начался федеральный этап акции, когда нам прислали решение, которое приняли региональные комиссии. Мы сейчас отберем 200 детей, которые у нас поедут в 10-ю смену в Артек. Но это частность. Система должна работать по всем направлениям. И то, что мы делаем, это один лишь фрагмент. Мы пытаемся научить детей старшей школы, активно научить с тем, чтобы они уже эти знания давали более младшим школьникам. Но система обучения питанию, она начинается еще задолго до рождения ребенка. Это мама, она должна правильно питаться, чтобы плод...
Во время беременности вы имеете в виду, да?
Задолго до беременности она должна... Во время беременности особые требования, об них мы поговорим. И здесь об этом написано. Но родился ребенок. Все. Это вопросы грудного вскармливания. Я думаю, мы отдельно посвятим этому. Мы, правда, не знаем, кто нас слушает. И слушает ли вообще кто-нибудь.
А позвоните нам, пожалуйста, если у вас есть вопросы.
Не об этом речь.
Да, как же.
А какой контингент слушает?
Да все слушают. Не как, знаю. Кто может не слушать Геннадия Онищенко?
Да,
так.
Это, ну, безусловно, да, конечно. Да. Все, Москва замерла у трех программников, которые стоят в кухне на подоконнике. Помните этих наших трех программников?
В розетку, которые
стыкались. Да? А потом еще три кнопки было. Маяк был там, что-то еще было и так далее. Так вот, давайте о правилах питания поговорим. Ну, в данном случае мы говорим об ожирении, и это очень правильно. Ожирение – это болезнь, это уже диагноз. И этот диагноз уже написан в МКБ, международном классификаторе болезней. Сейчас мы работаем по 10-му и начинаем переходить на 11-й, МКБ-11. Это очень серьезный процесс, это не просто взяли, приказ написали, что перешли и все. Это надо посмотреть, потому что каждый раз число болезней увеличивается, их трактовка изменяется, потому что мы приобретаем новые знания, да, новые возможности и так далее. Так вот, ожирение. Это избыточное накопление жира, которое определяется по индексу массы тела, когда сравнивается рост и масса тела, и количество жировой ткани, которая накапливается человеком. За счет чего происходит ожирение? Да, есть изменение структуры питания. Кто-то питается только углеводистой, только жирной пищей. Есть такое. И у нас это есть, к сожалению. У нас есть бедные семьи, да. Но мы давайте будем говорить об общих правилах, какие есть. Самое опасное ведь что? Когда люди имеют все, да, доступность разнообразной пищи, но они не знают этих правил, и поэтому происходит вот это ожирение. Главным фактором, из-за чего происходит ожирение в наших российских школах, это патологические пищевые привычки. Не недостаток пищи, хотя это тоже есть, это отрицать нельзя. Но вот если говорить усредненно, то это патологические пищевые привычки. И вот я бы с чего начал говорить об этом. Смотрите. Вот в этой книге мы приводим 10 правил французского питания.
10. Почему французский?
Ну, мы же таблицу Менделеева с вами изобрели. И французы не задают вопрос, а почему российская таблица Менделеева? Поэтому, выработали они. Хорошо. Ну и дай бог им спасибо. Нам не надо изобретать велосипед, попользуемся и их. Вот, смотрите. Вот французы разработали 10 правил организации питания, благодаря которым французские дети за столом едят без капризов. Это правило тоже может помочь нам. Хотя мы можем внести свои коррективы и обязательно вносим в них. Первое. Помните, что именно вы отвечаете за пищевое поведение ребенка. Это очень правильно. Потому что мы говорим, а школа куда смотрит, что она его не учит. Мы отвечаем. Второе. Еда не игрушка, не приз и не средство для утешения. А что такое не игрушка? Мы говорим, вот если ты будешь себя хорошо вести, мы тебе там шоколадку купим.
Вот так нельзя.
Нельзя. Это, и вот торги неуместны применительно к еде. Это самостоятельная тема, очень важная, которая обеспечивает фундамент нашего здоровья. Третье. Дети едят то же, что и родители. Ну, понятно, они подражают нам. Дети начинают не подражать нам в пубертатном периоде. Тогда они уже своим сверстникам подражают. А он копирует своего ребенка, отца и мать. И если отец сидит с кучей попкорна и смотрит телевизор, не отрываясь, при этом жует, то ребенок будет точно так делать. Четвертое. Хотя бы один раз в день садитесь за стол всей семьей. Трудно. Даже трудно. Ну, хотя бы в воскресенье или в субботу. Можно же это сделать. Mm-hmm. Все сели и поели.
А это для чего?
А опять же, подражание.
Для этого взрослый должен правильно питаться.
Конечно.
В этот момент.
Какое вы открытие сделали? Так, пятое. Каждое основное блюдо не готовьте чаще одного раза в неделю. То есть повторяемость блюд, приедаемость. А когда у нас дети каждый день едят котлету с макаронами, угу. нельзя. Повторяемость блюда не должна быть. Шестое. Можно не есть, но обязательно попробовать. То есть если вы посадили...
Как это? Я не понял ничего.
Ну, вот вы посадили, а он говорит, а я не буду кушать.
Ага.
Ну, попробуй, сынок, попробуй. Или ага. дочка, или внучек. Седьмое. Не больше одного перекуса в день проголодался, это нормально. А когда он постоянно жует, у него нет чувства голода. А что такое голод? Это мой желудок готовится. Он выделяет запальный сок. А что такое запальный сок? Это кислота, угу. которая будет переваривать. А когда я постоянно ем, мой дисбаланс у меня в желудочно-кишечном...
Чувство голода надо испытывать, в общем, да?
Да.
Угу.
Нужно его испытывать. Без него нормального питания не будет.
Угу.
Восьмое. Готовьте и ешьте, не торопясь. Есть правильно означает есть медленно. То есть не глотать, а вот, это, а вот эти пресловутые 60... Движение во рту, у каждого комочка пищи. Это правильно. А когда мы вот поглотали все, набили желудок непережеванной пищей, ему трудно работать. Так, ешьте настоящую еду, а не полуфабрикаты.
Ну, это
так,
такое.
Так, ну вот не надо. Давайте хотя бы...
Хотя бы правила знать, да?
Да. Десятое. Правило не догма. Иногда их можно нарушить. Главное – получить удовольствие при этом нарушении. Редко кто говорит о том, что если ты нарушаешь, ты получаешь удовольствие. Вот французы. Мы дали миру таблицу Менделеева и гордимся этим. Давайте прислушаемся к французским правилам. Наши правила почти такие же.
Но французские, я так понимаю, вам близки. То есть вы считаете, нет. что они прям ну, правильно все
ну,
сделали.
Нет, ну, доктор, ну да? квалифицировали ну, их. Ну не надо вот сейчас... Понимаю, они сделали классификацию. Мы же тоже сделали классификацию таблиц.
Все, договорились.
Давайте не будем. Дальше. Поэтому, что главное, наши дети в школу приходят, там не едят.
Почему не едят?
Но это московские дети, может, и едят. И то не все. Понимаете? Да, мама дает деньги, но там есть те дети, которые садятся за стол, а есть те дети, которые едят буфетную продукцию. Если сладкая пища, сладкие напитки, то наши дети... Вот. И теперь что делать?
Если... Нет, Геннадий Григорьевич, извините, пожалуйста. Сейчас сделаем перерыв. А что делать сразу? Если есть что сказать, друзья мои, послушайте.
Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495 951 0566. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.
Нарушение пищевого поведения. Мне кажется, самое распространенное нарушение, которое только может быть. Что делать?
Нет, самое распространенное – это то, что наши дети в школе находятся долго, а каждые 4-5 часов ребенок должен получать пищу. Он ее не получает. Он, его в критическое время разбудили, он не позавтракал, пришел. А в лучшем случае позавтракал, но в школе не ест.
Угу.
Это я уже говорю не на началке, а вообще старшей, средней и старшей школе. Особенно подростковой.
Вот этот пубертат, о котором вы говорили. Да,
пубертат и старшая школа. Так вот, что делать, если подростка нарушение пищевого поведения? Нужно как понять, что у наш ребенок нарушено пищевое поведение? Тревожными знаками следующее становится. Первое. Становится замкнутым, раздражительным, избегает личных тем. Избегает семейных приемов пищи, ест преимущество в одиночестве, очень мало и медленно.
Ты, может, просто влюбился?
А это все равно нарушение пищевого поведения. Да, влюбился. Все, факторов много, но мы говорим, как мы должны это заметить с вами.
Угу.
Третье. Четко контролирует количество съеденной пищи, взвешивает, измеряет в ложках, проводит постоянный подсчет калорий. Но это когда девочки подсаживаются на всякого рода диеты, что им как раз делать не нужно. Им нужно нормально питаться, а не соблюдать диеты и мерить через каждые 5 минут свою талию. Так. Четвертое. Исключает из рациона все, на его взгляд, вредные продукты, которые нравились раньше. Хлеб, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мясо, колбасные изделия и так далее. Пятое. После обильного приема пищи подросток стремится уединиться в ванной, в туалете. Здесь уже нужно думать о булимии, анорексии и так далее. Анорексия – это полностью отсутствие, а булимия – это волчий голод. Он при ожирениях, волчий голод, булимия, он ест и не останавливается. Так, шестое. Использует медикаментозные средства для снижения веса, в том числе мочегонные, слабительные препараты и БАДы.
Нет, ну это совсем надо пресекать прям жестко.
Так, вот об этом и речь-то идет. И седьмое. Попытка обсудить изменения в пищевом поведении реагирует крайне резко и негативно. Это, как говорится, крайность. Это уже результат нашей с вами беспечности по отношению к появлению патологических пищевых привычек у детей. Когда они на ночь наедаются, съедают. Смотрите, если в детском садике он 70% ест от суточного рациона, и там он 4 раза питается. Плохо ли, хорошо, но там есть ритмика. Там у него... А когда он приходит в школу, ну вот сейчас мы его посадили и дали ему возможность в началке кушать за счет федерального бюджета, так? Это максимум 40%, а остальные 60% он где ест? Он ест дома, он ест в буфете школы, если у него есть деньги, и мама ему дала. Но там он что? Слава богу, Кока-Кола уходит от нас, там сладкие пищевые напитки, там чаи холодные вот эти продаются, да? Влагу ребенок должен получать только за счет воды, а не за счет сладких пищевых этих напитков. И, конечно же, молочка. Мы когда составляли школьное меню для ребенка, так, мы где-то до 60% это молочные, молочнокислые изделия, ну, там, творога и так далее. Все это мы ему вкладывали в это сбалансированное меню школьного питания.
Так это вы опять о школьном говорите.
Да.
Так, а дома?
А дома что
тоже
дома?
Молочные?
Конечно, но ну, как же. Вот сейчас мы повезли детей в школу, за город. Там они полностью в наших руках. Там есть 70-дневное меню, где и повторяемость блюд, и баланс физиологический, утро, завтрак, обед, полдник, ужин. Потому что не позднее, чем за 2 часа, ребенок должен последний раз поесть.
Не менее, чем за 2 часа
до сна. Да, не менее, чем. Он должен принять, ну, максимум, там, стакан молочнокислого продукта, там, или какой-то сладенький этот. А мы же этого за этим не следим. Понимаете? Поэтому у нас ожирение, поэтому у нас булимия, анорексия, но это уже диагноз. Диагноз. Медицинский диагноз. Ожирение это не просто, ах, как мама хорошо за ним смотрит, и он такой у нас пухленький. Это диагноз медицинский. Это надо понимать. И таких детей у нас 30%. 30%. И мы с вами в ответе за это.
Геннадий Григорьевич, здесь написано просто, объясните мне, избыточный вес, понимаете, у 31%. Избыточный вес и ожирение одно...
Нет.
Это, вот.
Ну, есть, смотрите, представьте себе, я гиперстеник.
Так.
Я занимаюсь спортом, у меня мышечная масса наросла, и жира у меня мало. Понимаете?
Угу.
Но у меня вес...
Высокий, большой вес.
Большой. Ну как, что значит большой вес?
Парень.
Что значит большой вес? Вот есть такой, ну, на пальцах.
Угу.
Хотя мы индекс массы тела считаем, но вот на пальцах. Что такое вот для меня? У меня 172 сантиметра, 174 сантиметра рост, минус 100, минус 100. Mm-hmm. Значит, у меня вес должен быть 74 килограмма максимум. Mm-hmm. Это нормостения будет. У меня будет нормальный вес. Да, он может быть за счет жировой ткани, если я не занимаюсь. Mm-hmm. Но он может быть и за счет мышечной массы, если я слежу за собой и так далее.
То есть классически отнимаем 100?
Да, ну, да, не классически, это примерно.
Примерно,
это
да.
На бытовом уровне. А есть отдельные показатели. У нас конституционно дети разные. Есть астеники, нормастеники, гиперстеники.
А кто должен определить это?
Как? Врачи определяют. Есть у нас 5 групп здоровья у детей, которые мы должны... Ну, мы сейчас медиков убрали из школы.
Так вот.
Так что вот. Вот мы об этом и с вами говорим.
Сейчас
выпуск
новостей. Выпуск новостей самое интересное сразу после него.
После...
Да.